Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». Часто мы слышим, что в православной церкви все нужно делать по уставу. Трапезничать, совершать богослужения и даже класть поклоны. О поклонах и их духовном значении как раз и пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Добрый день, отец Андрей.
Какова история возникновения поклонов?
Поклоны имеют очень древнюю историю. Если брать в целом человеческий род, то уже во времена глубокой древности поклоны употреблялись для того, чтобы проявить уважение перед Богом, а также перед людьми, потому что, как об этом повествует книга «Бытия», например, патриарх Авраам поклонился хеттиянам, с которыми он общался, как со своими соседями. Бывали другие подобные случаи. Впоследствии был разработан целый этикет поклонов, церемониал, особенно который употреблялся в дипломатии, в межгосударственных случаях приемов, общения. И это всякий раз уточнялось, кто какой должен положить поклон, кто в начале, кто потом. То есть это все имело значение. И поклоны в мире дохристианском, в язычестве у греков, у римлян, они зачастую были связаны с представлением о том, что человек, который прикасается к земле руками, головой, он получает силу от земли. Но в христианстве все это было, конечно, переосмыслено. То есть понятно, что прикосновение к земле, оно должно было получить совершенно иное осмысление, и оно получило интерпретацию в духе библейского учения, как сказано об этом, что «земля и сей в землю отыдеши», слова Божии к Адаму. Вот каждый раз, когда мы прикасаемся к земле, когда мы кладем земной поклон, то мы вспоминаем о своей перстности, о своей смертности, и это напрямую нам, конечно, открывает путь к покаянию, к осознанию своей немощи, своей греховности, недостоинства перед Богом. То есть это довольно глубокая символика, и она уже имела место с глубокой древности. Поэтому поклоны, они, конечно, бывают не только земные, они бывают и поясные, но всякий раз все равно, когда человек кладет поклон, даже если он символически как бы делает поклон даже только одной головой, все равно это проявление уважения, то есть это преклонение своей воли в знак почтения или уважения, или благоговения перед тем, кому это адресовано.
Да, действительно глубокая мысль. Скажите, есть ли определенный устав о поклонах?
Безусловно, такой устав существует. В нашей книге «Типикон. Церковный устав» есть 49 глава «Последование святой Четыре Десятницы», в состав которой входит параграф о молитвах и о поклонах. Вот там как раз и излагается, я бы сказал, целое поучение о том, как нужно класть поклоны. Причем делается акцент не только на том, что поклоны бывают разные по виду, но на том, как их нужно делать, тоже много говорится. О том, что не нужно это делать слишком быстро, не нужно пытаться скорее закончить поклоны. То есть, если, например, это поклоны с молитвой преподобного Ефрема Сирина,
12 метаний,
да, то нужно это делать именно так, как будто мы предстоим прямо перед Богом, к которому мы обращаемся с этой молитвой. То есть не то, чтобы скорее закончить, а надо делать это так, чтобы мы прочувствовали значение слов этой молитвы, значение каждого поклона, потому что ради этого мы приходим в храм, чтобы сделать это как жертву Богу. Так если мы уже взялись это делать, надо это делать по совести. Вот на это направлено поучение из этого параграфа Типикона.
Какие виды поклонов существуют?
Можно выделить несколько видов поклонов. Начать нужно с поясного поклона, который является самым легким видом поклона, потому что это именно, что называется, поклониться в пояс. Но и здесь надо, конечно, делать это правильно. Во всяком случае, надо сразу выделить такой момент. Человек должен вначале себя осенить крестным знаменем, и уже когда он закончил возложение на себя креста, после этого делать поясной поклон. То есть не нужно это делать одновременно, синхронно, чтобы не получилось, что движение будет незавершенным, потому что это выглядит некрасиво, не просто неэстетично, но это и неправильно по существу. Кроме того, есть поклоны под названием метания, которые состоят в том, что человек фактически делает почти земной поклон, но движение другое, потому что земной поклон сам по себе, третий вид поклонов, предполагает, что человек коленями полностью касается земли также обеими руками и головой. Вот это полный земной поклон, зафиксированное движение. Что касается метания, то оно может осуществляться без прикосновения земли головой и даже коленями.
Только рукой.
Да, то есть фактически руками человек, вот именно за счет быстрого движения, за счет действия разных групп мышц, он касается обеими руками земли, он наклоняет голову, но не обязательно до самой земли. И вот это называется метание. То есть сам этот корень метания, метация означает быстрое движение. Поэтому, как правило, метание может человек сделать намного больше, нежели земных поклонов, которые предполагают именно медленный ритм, которые предполагают именно более такое глубокое движение, действие. Вот поэтому вот эти три вида можно отличать друг от друга с полным основанием. И кроме того, я бы выделил еще четвертый вид поклона – это падение ниц. Если внимательно посмотреть на чинопоследование литургии прежде священных даров, то там указано, что в отдельные моменты богослужения, например, при переносе святых даров с жертвенника на престол, находящиеся в алтаре люди должны пасть ниц. Не сделать просто земной поклон, не встать на колени, как обычно это делают, а именно пасть ниц. То есть человек, становясь на колени, должен руки положить на землю и лицо опустить полностью к земле.
И причем, наверное, можно даже без крестного знамения, просто пасть ниц.
Да, там не указано про крестное знамение. То есть падение ниц само по себе является символом благоговения перед Богом. Потому что мы показываем, что вот проносятся святые дары, мы падаем ниц, мы прикасаемся к лбом к земле. И когда уже перенесение заканчивается, вот тогда люди встают и после этого кладут земные поклоны с молитвой Ефрема Сирина.
Да. А почему связывается крестное знамение в основном с поклонами?
Ну, эта связь действительно почти всегда имеет место, но бывают и исключения из этого
правила. Да, когда благословляешь священник.
Да, то есть можно креститься без поклонов, и можно делать поклон, как мы сейчас сказали, и без крестного знамения. Что касается вот этого первого случая, когда мы можем креститься без поклона. Ну, например, в такие моменты богослужения, когда читается символ веры, то есть мы себя осеняем крестным знаменем, но поклон там, собственно говоря, не обязателен. Или, например, когда мы слышим молитву «Спаси Боже, люди Твоя» во время всеночного бдения, то тоже мы можем себя, допустим, когда воспоминается сила честного и животворящего креста, мы можем себя осенить крестным знаменем. Но при этом, опять же, поклон там не очевиден. То есть такие эпизоды в богослужении есть, когда мы можем перекреститься. Но и в жизни таких эпизодов много, когда мы себя осеняем крестным знаменем, начиная какое-то доброе дело, но при этом мы же никому не кланяемся, да. Потому что это может быть и на улице, и в любом...
То есть просто силу креста Христова,
да,
призываем.
Мы просто, да, силу креста Христова себе призываем на помощь, и поклон здесь неуместен. Так что связь эта действительно есть. Как правило, перед земными поклонами мы, конечно, себя осеняем крестным знаменем. Перед поясными обычно тоже. Но и бывают исключения из этого правила.
Через поклон действительно показывается смирение и благоговение перед Богом?
Ну, разумеется. Святой и праведный отец Иоанн Кронштадтский говорил о том, что гордые люди не любят кланяться. Угу. Вот, то есть, когда человек делает поклон, он прежде всего проявляет смирение. Если он кланяется перед Богом, перед иконой, то смирение перед Богом, перед святым образом. Если он кланяется человеку, то тоже он смиряется перед этим человеком. Если человек очень гордый, то для него это действие совершить бывает трудно. И в этом есть свой резон. Поэтому Я бы сказал так, что с поклоном связано не только чувство покаяния, но и чувство смирения и чувство благоговения.
Действительно. Помнится, вы на лекциях нам, студентам, рассказывали о том, что есть два вида поклонения. Латрия – это божеское поклонение, и проскинетис – это почитательное поклонение. Скажите, в каком случае мы делаем поклон святому? Можем ли мы этим выразить через земной поклон святому действительно почитательное, а не божеское поклонение?
Ну, конечно, безусловно.
То есть главное вкладывать смысл?
Да, действие по внешности может быть одним и тем же, но зависит от того, кому это действие адресовано. Если мы поклоняемся Богу истинному, ясно, что это один из способов выразить наше благоговение, наше именно поклонение перед Божеством, как перед единственным истинным Богом. Но вместе с тем поклон можно положить, даже не обязательно перед святым человеком. Можно поклониться и не святому человеку, которого мы любим, которого мы уважаем, почитаем.
Даже когда добрый день говорим.
Да, и то мы уже делаем небольшой поклон. Поэтому все зависит от конкретной ситуации.
В какие дни земные поклоны запрещены?
Земные поклоны запрещены 20-м правилом 1-го Вселенского собора и 90-м правилом 6-го Вселенского собора. Согласно видению, которое было Пахомию Великому, когда ангел ему запретил делать поклоны в воскресные дни, с вечера субботы до вечера воскресенья. В праздничные дни, то есть начиная со всеночного бдения перед праздником и заканчивая уже, когда начинается служба следующего дня. Кроме того, земные поклоны не кладутся в период святок, во весь пасхальный период, от Пасхи до Пятидесятницы. Ну и обычно у нас уже так принято в нашем народе, благочестивая традиция, в день причастия человек, который причастился святых Христовых тайн, он тоже не кладет земные поклоны.
А с чем это связано?
Это связано с тем, что христианство – это вообще религия богосыновства. Господь сказал своим ученикам, что уже называет их друзьями, он уже не называет их рабами. То есть христианство поднимает человеческую природу на необыкновенную высоту. Мы называем святых друзьями Божиими. Мы видим, что в Апокалипсисе Господь обещает побеждающему посадить его с собой рядом на престоле. То есть это величайшая честь и слава. И все это говорит о том, что человек, который ведет благочестивый христианский образ жизни, приходя вот на праздничное богослужение, он уже должен радоваться о Господе, он должен прославлять Его, он должен славословить Его. И в данном случае знаки покаяния, вот такого глубокого, сопряженные с земными поклонами, они просто неуместны. Потому что, что ни говори, но все-таки это принадлежность рабов падать ниц, перед господином становиться на колени. И это все показывает глубочайшее смирение, покорность. Это тоже понятие здесь играющее большую роль. Но когда мы говорим о празднике, о торжестве православия, о торжестве нашей веры, нашего упования, то здесь нужно стоять прямо. У нас не случайно неоднократно за богослужением употребляется возглас «премудрость прости». «Прости» — это значит стоять ровно,
стоять
прямо.
Стоять ровно.
То есть выпрямиться. И это говорит о том, что, например, когда мы слушаем евангельское чтение, то мы должны именно не на коленях стоять, не наклонившись стоять, как обычно у нас люди сразу бросаются под Евангелие, и многие нагибаются чуть ли не до земли. В этом нет необходимости. Надо стоять ровно, прямо слушать внимательно. Потому что, почему премудрость? Потому что это действительно слова Божие. Мы читаем, надо это как следует расслышать. И ясно, что слышать будет удобнее, если мы стоим ровно, а не наклонились чуть ли не до земли. Так что эти вещи у нас зачастую как-то забываются многими людьми, которые даже вроде бы воцерковленные, православные, но они думают, что если вот они станут на колени во время херувимской песни, то они этим проявят свое какое-то смирение, благоговение. А на самом деле этого делать нельзя. Именно во время херувимской песни на колени становиться не нужно. В это время надо как раз стоять ровно. Поэтому, как говорят святые отцы, главное добродетель – это рассудительность. Ну и, конечно, надо все-таки такие вещи просто знать. Те моменты, когда не нужно делать земных поклонов, таких и делать точно не надо. И те дни, когда это запрещено, не нужно нарушать церковный устав.
То есть Господь восстанавливает наше достоинство, такое возвышает. И мне вот пришло в голову как раз ислам – это религия покорности, да, и вот постоянные поклоны людей, которые принадлежат этой религии, и как раз отличие православия, да, от православного человека, от мусульманина, как раз в том, что мы уже не должны проявлять такую рабскую покорность. Мы сыны Божии. В начале беседы вы сказали о том, что как раз символика поклона – это «Земля ты и в землю отыдешь». Скажите, можно ли связать вот запрет стоять на коленях или бить поклоны в воскресные и праздничные дни как раз с тем, что Господь, мы верим в воскресение мертвых?
Ну да, связь, конечно, есть. Любое воскресение – это Малая Пасха. И мы вспоминаем именно восстание. Воспряни убо, то есть человек должен именно подняться, а не падать ниц. Так что здесь это все оправдано. Об этом писал еще святой Василий Великий, что в такие торжественные праздничные дни мы должны стоять прямо, ровно, потому что мы должны славить нашего Господа за Его величайшее благодеяние, а не каяться, то есть для покаяния есть другое время. У пророка Иеремии об этом написано, что есть время плача, есть время для смеха. Поэтому не нужно подменять одно другим и не делать те вещи, которые являются явно несвоевременными.
Скажите, есть ли в Священном Писании Нового Завета указание на то, что поклоны необходимо делать? Какие-то косвенные, может быть?
Прямо о поклонах я не встречал каких-то таких отчетливых указаний в Новом Завете. А вот именно коленопреклонные молитвы, такие указания точно есть. Потому что в Евангелии от Луки, например, мы читаем, что Господь в Гефсимании молился на коленях. Преклонив колени, Он молился Богу Отцу о том, чтобы Он пронес мимо Него чашу сию. Апостол Павел в послании к Ефесянам пишет, что он преклоняет колено перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа. То есть он тоже молился коленопреклонно. Значит, и мы должны это усвоить, потому что ну, это очень древняя практика. Даже сейчас невозможно точно определить, когда вот этот устав о поклонах он выработался. Скорее всего, это уже буквально предание апостольское, потому что, по крайней мере, три ближайших апостола Христова видели, как он молился на коленях в Гефсимании, и ясно, что они для себя это восприняли как пример для подражания.
Да, в Апокалипсисе там еще есть вот эта сцена, да, когда старцы падают на колени.
Да, на небесах. Это происходит на небесах. Они восседают на своих престолах, 24 престола, вокруг престола Агнца, и они сходят с престолов и падают ниц и славословят Агнца. Да, действительно, это даже в небесной реальности имеет место.
То есть поклон, он такое, действительно, какое-то духовное значение имеет. Какое это значение?
Святые отцы говорят, что поклон – это молитва тела. Есть такие идеи, мысли, понятия, которые мы можем выразить без слов. Если мы совершаем поклон, то мы как раз выражаем идею благоговения, смирения, покаяния. Поэтому, безусловно, мы считаем, что мы делаем доброе дело, когда мы совершаем поклоны, то есть это один из подвигов христианского благочестия. И я думаю, что патриарх Никон, который, когда жил на Соловках, до еще своего избрания на патриаршество, клал каждую ночь по 1500 земных поклонов, он это делал не только в целях усмирения плоти и аскетического такого энтузиазма, а он именно получал особую Божью благодать, которая впоследствии его подвигла на такую высоту церковного служения. Я думаю, что человек, который кладет земные поклоны с пониманием того, что он делает, делает это не спеша, благоговейно, осмысленно, он не лишится Божьей благодати.
Так, вот вы сказали сейчас о таком огромном количестве поклонов. Я знаю, что еще на Афоне эта практика сохранилась и в монастырях, когда действительно монахи. Скажите, для мирян, как важны поклоны в их молитвенном домашнем правиле?
В домашнем келейном, скажем так, правиле все равно нужно придерживаться церковного устава. В те дни, когда поклоны запрещаются в церкви, вот те периоды, что мы назвали, они запрещаются и дома тоже. То есть в воскресенье не нужно класть поклонов даже дома, или в праздники, или в святки, или в день причастия, или в пасхальный период. Но во все остальные дни мы можем и земные поклоны класть, причем тут надо уже самому смотреть по силам, насколько мы способны такие поклоны положить. Вот наш покойный старец, отец Иона, он обычно назначал 15 поклонов человеку. Он вообще мало поклонов назначал, но если человек просил какую-то эпитемию, он ему говорил, вот клади в день по 15 земных поклонов. Это совсем небольшая, казалось бы, мера.
Ну и немало.
Но с другой стороны, да, если человек не забывал это делать, делал это осмысленно, благоговейно, внимательно, то ему это приносило духовный плод. Мы можем делать и больше земных поклонов, потому что, собственно, организм здорового человека, я думаю, что рассчитан на гораздо большее число поклонов. Я помню, как-то общался на эту тему с отцом Ионы, спрашивал, насколько вообще для молодого человека, тогда еще учился в семинарии, позволительно заниматься спортом. И он сказал, что вообще это малополезное занятие, что по возможности лучше заменять какие-то специальные физические упражнения земными поклонами. Он говорит, а положи 100 земных поклонов, и тебе уже не захочется идти там, в спортзал куда-то со штангой там, какие-то упражнения исполнять. То есть земные поклоны, если их класть довольно много, то это общее развивающее упражнение. Мало того, что оно приносит духовную пользу, но я узнаю, что те монахи, которые ведут образ жизни аскетичный, которые не только постятся строго, но и постоянно кладут земные поклоны, вот они очень подтянутые.
Крепкие.
Да, они крепкие, и они не полные, не какие-то субтильные, что там тщедушные, скажем так. Вот я считаю, что в этом плане как раз земные поклоны не только для монашествующих, но и для мирян это очень хорошая альтернатива спортзалу, особенно в период Великого Поста.
В правиле к причащению как раз есть, в основном люди причащаются в воскресенье и в субботу вечером вычитывают правила. Есть указание о том, что необходимо делать несколько поклонов, сколько кто хочет. Как вы думаете, следует правило вычитывать раньше, чтобы сделать поклоны, или все-таки можно допустить перед воскресеньем накануне сделать и совершить поклоны?
Я думаю, что это уже каждый должен решить для себя сам, но устав церковный
для дома,
он для всех относится. И если этот устав зафиксирован в типиконе, правила Вселенских соборов, то мы можем указать авторитетный источник. А кто является автором вот этого примечания в молитвословии? Ни вы этого не знаете, да. Ни я этого не знаю, почему такое примечание там есть.
То есть оно может быть даже неадекватно реальности.
Возможно, да, просто оно нашей реальности уже не соответствует. Может быть, тогда, когда это было написано, правило было положено читать именно заранее. Ну, например, человек собирается причаститься в воскресенье утром, а правило он читал в субботу днем. Тогда, конечно, он может вполне еще и перед началом всеночного бдения дома помолиться, положить там сотню земных поклонов или больше, а потом уже идет на праздничную службу, ясно, там уже земных поклонов не будет. Но по нашей современной практике, когда такой сжатый график жизни у очень многих работающих людей, то они читают, как правило, это правило уже или после всеночного бдения вечером в субботу, либо вообще рано утром перед тем, как идти на службу. Ясно, что в это время поклоны уже не положены.
Почему необходимо так действительно с покорностью относиться к правилам церковным, к канонам? Почему необходимо слушать церковь, когда она, например, запрещает бить поклоны дома? Такая строгость церковная.
Есть связь между действиями, которые человек совершает телесно, и его внутренним душевным настроением. Если церковь на Вселенском соборе, причем даже на двух разных, постановила такие правила, то есть на самом высшем уровне для всей церковной полноты регламентировала такой порядок земных поклонов, значит, это имеет глубокое духовное значение. Это не вопрос частный, который каждый может решать для себя сам, а это вопрос уже общей церковной дисциплины. Поэтому я думаю, что человек, который самочинно берет, например, в пасхальный период, или в святки, или в воскресенье, или в праздники, и становится на колени дома даже, читает на коленях молитвы, то он допускает определенное нарушение. Понятно, что, возможно, тут есть какие-то особые причины. Ну, например, человек там взял благословение духовника именно в качестве эпитемии для того, чтобы усилить свой молитвенный подвиг, стоять на коленях. Все-таки на коленях стоять труднее, чем на ногах обычным образом, тогда, может быть, действительно в каком-то особом случае такая практика может быть допустима, или еще какие-то особые выделенные случаи. Но в целом, особенно что касается церкви, безусловно, то тут, я думаю, просто это немыслимо. Взять, прийти на воскресную службу, на литургию и встать на колени. Зачем, если это запрещено? То есть вот некоторые пытаются показать, что они проявляют какое-то особое смирение. Но вопрос тогда возникает другой. Зачем демонстрировать свое смирение другим людям? Ведь ты же пришел в храм Божий, где тебя точно увидят и служители храма, и просто другие прихожане. Это все может посеять смущение. То есть кто-то может тебе сделать замечание, а ты ему можешь еще как-то ответить, и возникнет какой-то конфликт. То есть целый ряд искушений враг может этой ситуации воспользоваться в своих интересах.
Скажите, а как поклоны связаны с религиозным воспитанием детей?
Есть такой способ наказания, можно сказать так, поставить на поклоны. То есть это своего рода эпитимия. Я считаю, что это вполне допустимая практика. Лучше поставить ребенка на поклоны, чем наказывать его телесно. Потому что в данном случае действует именно как бы духовный принцип, это физическое усилие и вместе с тем поклонение Богу. А там это просто боль, вот, и моральный стресс. Поэтому я думаю, что воспитательное значение поклоны имеют. Не случайно они до сих пор употребляются в этом именно качестве в духовных школах, и в семинариях, и в академиях. Когда опаздывают на лекции, воспитанники их могут поставить на поклоны за какие-то другие провинности. То есть у нас уже давно не наказывают розгами, как наказывали во времена Помиловского в XIX веке. А вот на поклоны ставят даже до сих пор. Я считаю, что это вполне нормальная, оправданная аскетическая практика.
Какая духовная польза от поклонов?
Духовная польза различная, потому что, как об этом очень хорошо пишет владыка Иларион Алфеев, когда человек кладет земные поклоны, это влияет на него таким образом, что возникает некая собранность душевных и телесных сил. Я даже сам по себе замечал перед началом какого-то интеллектуального труда, вот положишь несколько поклонов перед иконами, садишься за письменный стол, и ты себя иначе чувствуешь. Как-то сразу появляется какой-то тонус, какая-то сосредоточенность, сконцентрированность на той задаче, которую ты ставишь перед собой в данный момент. Наверное, это и благодать Божия все-таки действует как-то, но и само это действие по себе, вот все-таки очень тесно в нас связаны аспекты
тела, с душой.
Да, тела и души. Поэтому уже это само по себе полезно. Кроме того, как знак смирения перед Богом, это к нам привлекает божественную благодать. Это написано в Евангелии. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Поэтому духовная польза от поклонов очень велика. И если человек, вот, скажем, в Великом посту в особенности, берет на себя какой-то обет, класть ежедневно какое-то число земных поклонов, пусть даже не очень большое, не обязательно их там класть сотнями, пусть даже это несколько десятков поклонов, 50 или даже 25, но ежедневно исполняемое такое вот правило, как дополнение, скажем, к вечерним молитвам или к утренним. Я думаю, что это тоже очень полезное, доброе дело. И я думаю, что Господь, Он найдет случай этому человеку показать, что и этот малый подвиг, он не остался на небесах незамеченным.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за интересную и глубокую беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи и ангела-хранителя.